Главная цель договора, заключенного между Англией и Пруссией, состояла в сохранении общей тишины в Германии. Но это самое ни одной из договаривавшихся сторон не исполнено. Король прусский первый начал войну, а Англия не старалась удержать его от нее. А когда этот главный, важнейший пункт пренебрежен, то непонятно, каким образом стараются ввести новое право противиться вступлению иностранных войск в Германию, чтобы дать возможность сильнейшему располагать в ней по произволу и теснить слабых, которые будут лишены всякой помощи. Мы ничего не изменим в наших намерениях и объявляем прямо наши мнения. Так как мы до сих пор усердно старались и стараемся отделять английские интересы от прусских, то надеемся, что Англия не пристанет к недобрым желаниям прусского короля против нас. В противном же случае, а именно, если бы с английской стороны каким бы то ни было образом оказано было хотя наималейшее действие против нашего войска или флота, то мы примем это за нарушение всех доныне между нами и Англией существующих договоров и за явный разрыв мира со стороны Англии, вследствие чего не оставим принять меры, сходственные с нашей честью и достоинством. Когда эта декларация была передана Голицыным Голдернессу, тот объявил, что так как она служит ответом на английскую декларацию, то отвечать на нее теперь нечего. Но король надеется, что императрица останется с ним в такой дружбе, какую он питает к ней. Англии нельзя было ничего сделать для своего нового союзника и в Швеции, которую Австрия, Франция и Россия увлекали в войну против Пруссии. Панин по указу своего двора объявил сенатору Гепкину, что императрица с особенным удовольствием услышит об успехе негациации цесарского и французского послов в Стокгольме, и что шведский король не может ничем больше усилить дружбу с Россией и укрепить на прочнейшем основании равновесие нарушенное спокойствие Севера, как согласием на те меры, которые ему будут предложены от упомянутых дворов. Для того, чтобы побудить Швецию согласиться на эти меры, императрица не только позволила вывести 10 тысяч четвертей хлеба из России в Швецию, но и подарила этот хлеб королю, что было особенно важно, когда некоторые шведские области страдали от голода. Но этот поступок произвел в Стокгольме совершенно другое впечатление, чем какого ожидали в Петербурге. Сенатор Гепкин объявил королю, что хотя русский подарок сделан его величеству, но сенат не может скрыть, что... Первое. Такой подарок делает короля должником пред императрицей в тягость Швеции, которая не в состоянии отблагодарить Россию равным образом. Второе. При этом случае надобно последовать примеру Португалии, которая возвратила назад денежный подарок, присланный ей от английского двора после землетрясения, и за доставленные тем же двором съестные припасы заплатила деньги. Третье. Отказ Его Величества принять подарок сенат приправит таким комплиментом, что императрица никак не рассердится. Король дал знать об этом Панину через одного приятеля, заклявший посланника честным словом не проговориться, чтобы не испортить еще более отношение его короля к сенату. Гепкин объявил Панину, не угодно ли ему и спросить аудиенции у короля для того, чтобы известить его о подарке. Панин понял, что сенат хочет сложить всю вину отказа на короля, и потому сказал Гепкину: «Не могу скрыть удивления, слыша, как вы отделяете короля от короны. Мне неприлично касаться внутренних ваших постановлений относительно королевской власти. Каждая свободная нация имеет свои уставы. Но государи относительно друг друга требуют равных прав и преимуществ. У вас самих предписано, что все публичные дела, особливо с чужестранными дворами, производимы были от одного королевского имени. А если бы было иначе, то сами легко поймете, сколько бы произошло отсюда неприятных затруднений. Англия представляет нам такой же пример. Ее правительство, также составное, как и шведское, но еще ни один чужестранный двор, не желая ей досадить, не показал различия между ее королем и короною. Вот почему и моя всемилостивейшая государыня препровождает свой подарок королю как главе нации для раздачи бедным шведам, нисколько не разделяя короля от короны шведской. Что же касается аудиенции, то я не имею никакого права ее требовать, ибо двор мой известил о подарке прямо шведского посланника в Петербурге барона Поссе, о чем мне только сообщено. Гепкин, выслушав все это с пасмурным видом, отвечал: «Все это правда. Но припомните, что во многих актах говорится «король и корона шведская», а в настоящем случае записка с сообщением одного знака государевой дружбы в виде помощи соседственному народу не имеет достаточного значения публичного акта». Сказав это, он завел речь о посторонних делах. Два дня спустя после этого разговора Гепкин представил королю, что Сенат не может обсуждать дело о русском подарке, так как он сделан, собственно, королю и потому зависит от одной королевской воли принять или не принять его. Тут король дал ему своеручную записку для внесения в Сенат, в которой говорилось, что, принимая во внимание такой великий хлебный недостаток в государстве, король считает своим долгом с признательностью принять подарок. Впрочем, передает свое мнение на сенатское рассуждение и сделает так, как решит большинство сенаторских голосов. Известия из областей о голоде и требования помощи у правительства заставили сенат согласиться на принятие подарка, и король, пригласив Панина в кабинет, сказал ему: «Я подарок Ее Императорского Величества принимаю с совершенной благодарностью. Я рад, что господин Гепкин не заблагорассудил сюда войти, вероятно, по его мнению. И в этой моей благодарности шведская корона не участвует. Вам уже известно, какие приемы употреблялись для того, чтобы при этом, как и при всех других случаях, произвесть холодность между императрицей и мною. Старались сложить на меня неприятность отказа. Но я прямо сказал сенатору Гепкину, что без формального сенатского решения отказа на себя не перейму, чтобы они очувствовались, поняли, как неприятно может быть императрице, что они благоволение ее к шведскому народу так превращают, проводя различия между мною и государством. Этого различия императрица никогда не признает, в чем я уверен, имев самые удостоверительные опыты ее материнского обо мне попечения». Вслед за тем Гепкин дал ответ Панину на внушение его о принятии Швецию французских и австрийских предложений. «Шведский двор, — говорил Гепкин, — искренне желает успеха общему доброму делу и охотно б ему помог. Но теперь принять деятельное участие в войне король и сенат считают невозможным, не подвергая очевидной опасности своих померанских владений, находящихся, как известно, без обороны. Перевести же за море войска для защиты Померании нет теперь физической возможности, хотя бы на то миллионы были употреблены. Как только Швеция теперь осмелится принять участие в войне и объявит об этом на германском сейме, так прусский король по своему положению и нраву сейчас овладеет Померанию и подвергнет ее одинакой участи Саксонию». После этого Гепкин распространился о своем нерасположении к Пруссии. «Я, — говорил он, — никогда прусаком не был. Фридриха II я считаю самым опасным из всех настоящих и бывших европейских государей. Известный всем его образ мыслей, крайность военных начал, бесчеловечные и ужасные правила внутреннего управления и варварские истолкования международных прав должны возбудить против него всю Европу». Русским посланникам было легко действовать против Фридриха II. Они к этому привыкли. Но было очень трудно войти в дружелюбные отношения к французскому двору, которого так давно привыкли не отделять от прусского в их враждебности против России. Панин, подобно Корфу, не думал, чтоб в Петербурге так круто повернулось дело, и, привыкнув сообразоваться со взглядами канцлера, писал, что декларация Франции об обязанности своей сохранить ручательство Вестфальского мира сделает войну всеобщую. Решение дел, само собою, передастся в руки Франции, которая получит преобладающее положение вследствие ослабления морских держав, не могущих более поддерживать равновесие. В ответ на это Панин получил гневный рескрипт, поправленный рукой Воронцова. «Мы не можем скрыть, что такие самопроизвольные ваши рассуждения нам весьма странными показались, тогда как вы о восстановлении между нами и Францией доброго согласия уведомлены, так же, как и о намерениях наших при нынешних обстоятельствах. Наше высочайшее соизволение и точное вам повеление есть, чтобы вы по всеподданнической должности вашей вперед с большей осторожностью и согласно с намерениями нашими о делах рассуждали и поступали». Канцлер по этому поводу написал Панину: «Я вашему превосходительству уже остерегал, чтобы вы в реляциях ваших рассуждения свои, как возможно, сокращали и доносили только об исполнении посылаемых к вам рескриптов, ибо при нынешних переменившихся конъюнктурах весьма легко случиться может, что министр рассуждениями своими, кое иногда противными быть покажутся принимаемым здесь мерам, вместо уповаемой апробации заслужит себе великий выговор. Сие недавно и действительно воспоследовало с бароном Корфом. Он, распространяясь в своих рассуждениях о старой системе и выхваля тех, кто он и еще держится, отправлен к нему рескрипт с таким жестоким зато выговором, что жесточее того почти и написать нельзя было. В конференции, в которой я по болезни не был, состоялась резолюция вам такой же выговор учинить, как и барону Корфу. Я всевозможнейше старался он и совсем отвратить, но в том предуспеть никак нельзя было. Совсем тем, однако, ж до того довел, что он и гораздо легче сочинен. При сих обстоятельствах, для избежания подобных выговоров, за такие единственно от ревности происходящие рассуждения нет лучшего средства, как только исполняя точно посылаемые рескрипты, о том доносить, не вступя при том в пространные рассуждения. Правда, таким образом не мог бы ревностный министр и верный сын Отечества усерднейшие свои сентименты изъявить и тем совесть свою пред Богом и государем очистить. Но есть тому способ самый надежнейший, по моему мнению. Когда б, по обстоятельствам, какие иногда важные рассуждения в голову вселялись, можно онные, не обинуясь в реляциях своих, описывать совсем, давая им только такой вид, якобы они от третьего происходили. Таким образом, как совесть своя очищена, так и опасность выговоров избежена была б, хотя бы донесенные рассуждения и не приобрели здесь апробации. Панин отвечал Бестужеву жалобами на свои горькие и стесненные обстоятельства. «Не знаю, что начать, боюсь сойти с ума. Могу ли я сохранять твердость и противиться упадку духа, когда беспрестанно представляются глазам самые горестные последствия, а домашнее разорение уже грозит потерей чести? Все это происходит при таких обстоятельствах, когда я от всей коллегии вижу над собою ковы, и нет сомнения, что они твердо решились искоренить меня. Клянусь совестью, что счел бы себя счастливым, если б представился случай честную смертью избавить себя от их рук». Панину было снова предписано содействовать австро-французским переговорам с Швецией об отправлении шведского войска в Померанию для действия против пруссаков. Вследствие этого в июле Панин представил Гебкину, как необходимо для Швеции этой же осенью начать военные действия, следствием которых будет приобретение прусской Померании, ибо Фридрих II занят с австрийцами, а фельдмаршал Левальд не может помочь Померании, не поставив себя между двух огней, между шведским и русским войском. Гепкин отвечал, что для начала военных действий Швеция ждет только окончательных известий от Венского и Версальского дворов относительно субсидий, без которых Швеция не может вести войны. В начале августа Панин донес, что соглашение о начатии шведами войны состоялось. Сделано распоряжение согласно с операциями фельдмаршала Апраксина, и прусский посланник Сольмс выехал из Стокгольма. По этому поводу канцлер Бестужев писал Панину, зачем тот не доносит о мнениях короля и королевы относительно всех этих событий, тогда как в Петербурге очень желают знать об этом, особенно о королеве, как она относится к перемене политики, к войне против ее брата. «Я советовал бы вам», — писал Бестужев, «как возможно о том разведывая прямо в ваших реляциях доносить, избегая, однако ж, во всем, сколько возможно иностранных слов, что здесь некоторые критикуют». Панин отвечал: «У шведского короля не осталось теперь ничего королевского, кроме имени, а в публике и имени величества почти ему не остается. Супруга его точно так же поражена, да и надобно признать, что едва ли кем-нибудь счастье играло больше, чем ею». В продолжении нескольких лет эта государыня выдержала внутреннюю борьбу между интересом своего мужа и наследственными прусскими привязанностями, которые соединились с предубеждением в пользу Франции, внушенным ей графом Тессином и его приятелями. Но только что она отреклась от Франции прусских интересов и приняла твердое намерение содействовать восстановлению в Швеции старой системы морских держав, как брат ее кинулся в ту же сторону. Это снова возбудило ее нежность к брату, тем более что Фридрих II стал в холодные отношения к Франции, ненависть которой дошла в ней до высшей степени. Потому что благодаря Франции вражда между шведскими вельможами и двором доведена была до крайности. Сила и власть сенаторов в народе подкрепляется теперь Францию. Французский посол – друг вельмож и гонитель двора. Описать нельзя грубость, с какой сенаторы ведут себя относительно королевы. Довольно сказать, что со времени сейма они не входят в ее комнаты. С того же времени сенаторши Тессин и Гепкин перестали ездить ко двору, а прошлую зиму в Сенате уговаривались, чтобы все другие сенаторши последовали их примеру, так что ко двору ездят только две знатные дамы — графиня Бонде и Цедер Крейтс. Правда, королева подала к тому повод холодным приемом некоторых из них, или, точнее сказать, перемену своего обращения с ними, когда они и мужья их восстали против нее. Но можно ли ее за это винить? Нет тех нелепостей, каких бы они в публике не разглашали. Короля считают совершенно неспособным, и имени его в делах, кроме формы, нигде не слышно. Вот истинное изображение здешнего двора. Заразиться пристрастием других и, не объясняя побудительных причин, доносить о словах королевы, или вызванных у нее ее непреклонную гордостью, или явно вымышленных ее врагами. Не будет ли это поступком подлым, непростительным для доброго человека? И не повредит ли это чести верного раба, особенно когда король и королева оказывают особенное уважение к ее императорскому величеству? И наши дела с другими не мешают. Европейские перемены и усилившиеся через них значение их личных гонителей приписывают единственно собственному несчастью – ярости короля прусского, тонкости французской политики и нетерпеливому желанию Венского двора.